грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Страны Балтии решили подсчитать размер ущерба, нанесенного им советской оккупацией. Министерство юстиции Латвии организовало в эти дни международную конференцию. Почему необходимо подсчитать причиненный советской оккупации ущерб? По ее итогам министры юстиции готовят совместную декларацию. Итак, цена советской оккупации. Такова тема нашей сегодняшней беседы с нашими гостями. Историком Борисом Соколовым. Добрый вечер, Борис Вадимович.
Добрый вечер.
И журналистом, нашим коллегой Антоном Алексеевым, корреспондентом эстонского общественного телевидения и радио в России. Здравствуйте, Антон.
Здравствуйте.
Борис, какую бы вы методику предложили тем государствам, которые хотят подсчитать ущерб от коммунистического прошлого?
Ну, я бы предложил наиболее реалистическую, хотя я знаю, по какой методике они подсчитывают, я это тоже скажу. Значит, взять всех репрессированных, ну, это посаженные, расстрелянные, депортированные, таких наберется, наверное, 1300-400 во всех прибалтийских странах. И путем двусторонних переговоров с каждой из балтийских стран, ну, то же самое, очевидно, надо сделать с Польшей, там, вот, может быть, с Румынией, и подсчитать ущерб. То есть подсчитать, сколько этих людей, и договориться о том, каков должен быть размер компенсации. Примерно по той схеме, по которой Германия платила остарбайтерам. Но там, так сказать, это была добрая воля Германии, потому что всем остальным репрессированным вроде платили как бы в рамках общих репараций. Вот. Ну и, наверное, какая-то сумма, ну, не символическая, конечно, но порядка до 10 тысяч евро, там, может быть, в зависимости от градации, там, родственникам расстрелянных одно, родственникам посаженных другое, родственникам депортированных третий размер вознаграждения. Ну, таких, наверное, по всей Прибалтике, вот, репрессированных по политическим мотивам, найдется, может быть, 1300-400 за все время. Это, значит, 1,4 миллиарда евро. Это, мне кажется, реалистический путь, но пока он, так сказать, реалистичен, естественно, чисто теоретически, потому что нынешняя российская власть об этом и говорить не будет. Это может произойти только после смены политического режима. И явно речь будет вести не о тех, кто остался в живых, а только об их родственниках, потому что к тому времени вряд ли какие-то конкретные жертвы уже уцелеют, они просто по биологическим причинам уйдут, ясно. А насколько я знаю, в балтийских странах там идет другой метод подсчета. То есть это они тоже учитывают репрессированных там по, уж не знаю, какую они берут сумму. Вот. Но если брать по американской методике, то там за одних расстрелянных можно миллионов 20-30, да, миллиардов 20-30 запросто. Если по миллиону за каждого расстрелянного, то это миллиардов 20-30 набрать запросто. Вот. А есть еще другой метод. Они берут... Ну, прибалтийские страны перед войной были где-то там не так далеко от Финляндии по уровню развития. Потому что Эстония была одинакова, там Латвия отставала, может, раза в полтора-два. А теперь они считают, насколько, значит, в момент достижения независимости эти страны отличались от, скажем, эталонной Финляндии. И вот эту всю разницу, умноженную на 50 лет, они, значит, выставляют в качестве счета. Ну, вот в Эстонии насчитали комиссия, я знаю, еще несколько лет назад, там 49 миллиардов долларов, по-моему.
Да, тогда было.
Значит, порядка 50. В Латвии обычно фигурирует сумма, по-моему, 100-120 миллиардов. В Литве, по-моему, где-то промежуточные между этими. Угу. Вот. Но это абсолютно нереалистично. Это никакое самое демократическое правительство России, отродясь, платить такую сумму не будет. Но 3-4 миллиарда, вероятно, так сказать, сумма реалистичная, но для этого нужно как минимум демократическое правительство в России.
Да, Антон, а как по-вашему, можно ли и нужно ли вычесть из этого ущерба сумму вложений, которые, например, советский там Госплан внес в экономику Эстонии той же?
На мой взгляд, это не будет иметь большого смысла. То есть, ну, все равно ясно, что мы рассуждаем пока что чисто теоретически.
Умозрительно.
Да, умозрительно. На мой взгляд, смысла нету, потому что ведь деньги можно вкладывать, но вкладывать по-разному. Можно вкладывать с умом, а можно вкладывать тупо. Вот. Многое из того, что, грубо говоря, было вложено, было просто, ну, как бы закопано в песок. Ну, вот. не все вложения советские в Эстонию тоже были, допустим, эффективны. И, кстати, это, вот, это можно видеть даже на примере архитектуры. То, что Эстония, эстонская ССР, строила для себя, и то, что, допустим, было построено союзными министерствами на территории эстонской ССР. Если мы возьмем, допустим, просто жилье, да, вот мы возьмем, допустим, некое как бы то, что строили для лимитчиков, для тех, кого завозили в Эстонии по лимиту.
Для оккупантов.
Да, вот, для оккупантов.
Сегодня будем. Как,
да, можно так, хорошо. И то, что, допустим, какой-нибудь 10 тысяч раз краснознаменный колхоз имени Кирова построил для себя. О, это совсем другое. Это все-таки тут такая своя. Поэтому, ну и потом все было сказано насчет того, что где была Финляндия, где была Эстония, мы видим, то есть это вот все, что касается Сталин, эффективный менеджер, так вот неэффективный.
Я вполне соглашусь, да. Дело в том, что большинство предприятий, которые возводили в этих трех государствах, они имели смысл для Советского Союза, но они, скажем, для независимых этих государств после обретения независимости, они оказались абсолютно бессмысленны, потому что они в рыночной экономике не конкурентоспособны. И, в общем, у них нет покупателей, потому что, скажем, за реальную валюту и Россия все это бы не стало покупать.
Безусловно. И потом...
Тем более, там в основном военпром был в значительной мере. Ну, не только, конечно,
но не
в значительной
только,
мере.
Не только военпром,
но в значительной мере военпром был.
В том же Таллине, допустим, и вообще в Эстонии крупные предприятия, если мы их возьмем, то все предприятия еще довоенные. Это еще обо многом и дореволюционные. То есть это предприятие
буржуазное,
это еще буржуазная Эстония и даже Российская империя, то есть когда это было заложено, да?
Ну да, Росабалтика.
Да, то есть поэтому такого вот, что пришел Советский Союз и построил, ну не знаю, там, магнитку, да?
Или нет, магниток там, нет, но заводы нет, строили кое-какие.
Ну да, сейчас дадим, да, вот да. У нас пример хороший, это Латвия, у нас на связи Мария Кугель, наш сапкор. Радио «Свобода» в Латвии. Мария, как, во-первых, проходит конференция? И как вот вы...
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Конференция, собственно говоря, уже прошла. Сегодня она однодневная. И декларация совместно уже подписана министрами юстиции Литвы, Эстонии и Латвии. Вот такой итоговый документ вышел... У них, в частности, в нем говорится, что в годы оккупации страны Балтии эксплуатировались в политических и в экономических нуждах оккупационных режимов, и в результате они понесли гигантский демографический и экономический ущерб. И теперь Россия, как правопреемница СССР, следует предъявить счет, она должна покрыть этот ущерб. И я не знаю, как дело обстоит в Эстонии, в Литве, но в Латвии комиссия по подсчету ущерба работает уже с 5-го года. В 9-м году она прекратила, но вот в прошлом году снова восстановила работу и подсчитала ни много ни мало 300 миллиардов евро.
Да, Мария, напомните нам, какова судьба вот этих заводов, которыми обычно козыряют сторонники Союза, РАФ, ВЭФ, которые производили регондоприемники или микроавтобусы. Что с ними стало после обретения независимости?
Ну, не могу сказать про все заводы, что они развалились. Вагоностроительные заводы частично продолжают производить продукцию, но поскольку... как бы разделение труда советское рухнуло, то, соответственно, эти заводы тоже прекратили существование в основной массе.
Спасибо. Оставайтесь на связи, Мария. Борис, как вам кажется, вот эта справедливая сумма, 300, что-то, по-моему, большой бюджет Евросоюза?
Это я объясняю методикой. Это берется, что если бы, скажем, Латвия и Эстония развивались бы как Финляндия и достигли бы к 91-му году тогдашнему уровню Финляндии, там, душевого ВВП. Это само по себе предположение чисто гипотетическое, потому что даже если мы предположим, что не было бы никакой войны и оккупации, совершенно не факт, что Эстония, развивались бы так же, как Финляндия, или что Финляндия, наоборот, развилась бы именно до этого уровня, потому что, например, Финляндия во многом жила на советском, на торговле с СССР, кстати. Да. То есть тут, да, в общем, достаточно сложные подсчеты, и, в общем, нельзя здесь сказать однозначно. Это совершенно, здесь много, может быть, альтернативных сценариев, и это никак нельзя требовать в виде компенсации. Реально компенсации за репрессии политического характера.
Да, да, конечно.
То есть это депортации, это, так сказать, какие-то судебные репрессии, там внесудебные, то есть это заключения, расстрелы и так далее, и ссылки. Но это должно путем переговоров с каждым из этих правительств заключаться.
Тут, кстати, можно сказать, что вот здесь как раз можно вести речь о каких-то действительно конкретных цифрах. Потому что, допустим, Эстония платит репрессированным определенные компенсации, они получают повышенные пенсии именно поскольку они были репрессированы. И вот сумму вот этих вот выплат, которые делает сейчас, уже после восстановления независимости Эстонской Республики, их вполне реально подсчитать.
Их можно
потом сказать, что вот мы за вас платили то, что Советский Союз как бы совершил, нет,
наверное,
мы платили компенсации, теперь компенсируйте нам то, что
наверное, в этом есть определенная логика, ну, но вот. И сверх этой суммы, наверное, надо выплатить какую-то компенсацию реальную.
Безусловно.
Там из-за убитых, из-за репрессированных, из-за сосланных. Это, я так сказать, ну, это должна быть разумная сумма. Ну, может быть, там 5, условно говоря, ну, может быть, 10 тысяч евро.
Ну, спекулировать на этом действительно не стоит.
Да, но я говорю, что это максимум, если там даже взять по 10 тысяч евро каждому, и там сказать, что порядка 400 тысяч, наверное, репрессированных на всю Прибалтику, это 4 миллиарда, но никак не 300.
Давайте дадим слово Владимиру Вельману, депутату от фракции Центристской партии в парламенте Эстонии, который вышел с нами на прямую связь. Владимир, добрый вечер. Как вы считаете, нужно ли определить цену советской оккупации и затребовать ее у оккупанта, так сказать, у наследника СССР России? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, во-первых, я бы сказал, что сам термин оккупация, он сейчас, скажем, в эстонских политических кругах, он используется как такая политическая риторика. Нет ни одного официального документа, в котором было бы зафиксировано, что те события, которые произошли в 1939-1940 году прошлого столетия на территории Эстонии, это была оккупация. Да, об этом говорится, но юридически это, так сказать, никем государством еще не признано. Это первый вопрос. Второй вопрос неизбежно. Если поднимется вопрос об, я скажу в кавычках, оккупации, я лично склоняюсь к термину аннексии, мне кажется, он более точно исторический, но другой вопрос. Если поднимется вопрос оккупации, то неизбежно станет вопрос о коллаборационистах. И, так сказать, просто требовать возмещения ущерба от правопреемницы СССР России – это только первый шаг. А то, что последует дальнейшая иллюстрация, скажем так, это неизбежно. И я, честно говоря, зная, кто с эстонской стороны поднимает эту тему, зная нашего министра юстиции, который бутирует тему, он из группы наших консерваторов, радикалов, и я знаю, что этот молодой человек, он действительно истово верит в то, что, так сказать, от России можно потребовать контрибуции, и что предстоит оккупации. Я очень сомневаюсь в том, что результатом такой политики будет улучшение в перспективе отношений с Российской Федерацией, во-первых, и во-вторых, что это приведет к огромному напряжению внутри самого эстонского общества.
Спасибо. Борис, вы помните, ведь был такой еще до распада Союза праздник, День оккупированных территорий, ну, в смысле праздник в кавычках, это отмечал во всем мире День оккупации Прибалтики.
Ну да, порабощенных народов.
Порабощенных народов. Да. Сам термин оккупации был официально вполне? Как
да вопрос? Нет, вообще он употребляется, насколько я представляю, во всех трех балтийских республиках фактически эта оккупация признана, потому что все эти республики, они же не заново обрели независимость. И считается, что они ее восстановили и восстановили действия соответствующих...
Россия с этим не согласна.
Конституции. Ну, понимаете, это же не дело России, там, соглашаться или не соглашаться. Это внутреннее дело Эстонии, Латвии,
конечно,
и Литвы.
Конечно, референдумы, они все по закону.
Безусловно. Ну и потом, что да, мы будем говорить? Государство и в
Значит,
Латвии,
тут
в Эстонии...
проблема оккупации какая? Значит, ну вот сказали термин аннексия. Понимаете, аннексии без оккупации не бывает. То есть для того, чтобы какую-то территорию аннексировать, ну, в русском и в европейском понятии этого слова, то надо ее прежде оккупировать, занять какими-то войсками. Почему, кстати, термин «оккупация» употребляется? Потому что термин «аннексия», он неоднозначный. То есть он в русском, французском, немецком, он действительно имеет однозначное значение, как занятие какой-то, присоединение какой-то территории вне международного права, при, так сказать, без учета мнения населения. А, скажем, в англоязычном слово «аннексия» — это вообще любое присоединение территории, и там никакого негативной коннотации нету.
Нет, это как поглощение.
Почему
да.
В англоязычной литературе там термин «аннексия» вообще по отношению к этим событиям не используется, а используется термин «оккупация». Потому что это оккупация, есть такое значение, кстати, и в других языках, не только в английском, это любое занятие территории военным путем против воли ее населения, независимо, было ли там какое-то военное действие, не были. Но есть вот совершенно параллель с тремя балтийскими государствами, германская оккупация Дании, допустим, или Чехии в марте 1939-го, Дании в апреле 1940-го года. То есть это мирная оккупация без боевых действий.
Под предлогом, да, выполнения каких-то нарушенных функций.
Да, то же самое с Австрией было, там она в оккупированном виде вообще была буквально 3-4 дня, потом сразу плебисцит и присоединение. Но все равно, то есть перед любой аннексией нужна оккупация, поэтому термин «аннексия» без оккупации, он, в общем-то, бессмысленен.
Да, вот давайте дадим слово Марии, нашему совкору Латвии, Марии Кугель. Мария, вот как латыши трактуют вот эту оккупацию? Ведь, по-моему, праздник республики это еще идет от буржуазной Латвии, восстановление государственности. А вот летом это...
Латыши однозначно признают факт оккупации Латвии Советским Союзом.
Да, я знаю, секретные протоколы Молотова-Риббентропа считаются вообще преступный документ ведь во всей Прибалтике.
Да, и в упомянутой уже декларации упоминается сам факт и секретные протоколы как преступный документ именно таким вот текстом.
Спасибо. Да, это дадим слово Владимиру Вильману. Вот, Владимир, видите, мы все-таки восстановили, что слово «оккупация» это оно вполне официально применяется к событиям 40-го года в Прибалтике.
Ну, вы знаете, что жонглировать словами очень удобно, тем более, учитывая аудиторию, которая сейчас выступает у вас на канале. Дело в том, что я прекрасно знаю ситуацию через своих прямых предков, родителей и его братьев и сестер, которые в процессе 1939-1940 года, так сказать, соучаствовали. И они были свидетелями того, что реально происходило. Понимаете, сейчас очень выгодно, так сказать, закрывать глаза на то, что во многом и сами балтийские страны соучаствовали в том процессе, который произошел, ну, назовем, оккупации или аннексии стран Балтии. Понимаете, можно сказать, что да, на штыках, но были свои коллаборационисты, называйте как угодно, но были свои коммунисты, и была своя, извините, революционная ситуация в те годы. Не будем забывать, что в странах Балтии в 1939 году была реальная диктатура. Во всех трех странах Балтии. И были очень сильные антидиктаторские настроения в определенных масс населения. Понимаете, об этом не хотят говорить, потому что это невыгодно. Потому что выгодно сейчас стравливать Россию со странами Балтии только для того, чтобы подыгрывать кому-то в этой игре. Балтия здесь никакой самостоятельной роли не играет. Она играет роль подставного игрока, раздражителя, так сказать, остального мира против России. Только и всего.
Да, Владимир, ну я помню историю с бронзовым солдатом, никто Россию не подстрекал. Как раз, по-моему, она сама вмешалась в чужие там обстоятельства.
Чем история?
С бронзовым солдатом, да.
Да что ж вы ерунду-то несете, господа? Вы же не знаете, что было.
Владимир, ну и мы, во-первых, работали на телевидении в это время. Мы имеем оттуда репортажи, которые давайте повесим завтра на нашем сайте.
Я внутри этих событий был лично. Понимаете, это была грубейшая провокация эстонской официальной власти. Грубейшая провокация. Понимаете? И давайте мы не будем лезть в эту историю.
Давайте, Владимир, да, раз вы так остро воспринимаете.
Но Борис... это было совершенно бронзовые ночи, так сказать, были совершенно иного порядка события.
Ну, я что могу сказать? Ну, конечно, авторитарные были режимы, но, кстати, не тоталитарные, достаточно мягкие. Ни одного человека в трех этих республиках не казнили в период вот этого авторитарного режима. Это скорее было похоже на польский режим санации в какой-то мере.
На Пилсудского,
вот, да.
Да.
Ну, а насчет коллаборационистов, ну, простите, но в той же Дании, в той же Чехии коллаборационистов всегда хватало. Австрия, так там вообще народ искренне был вполне всегда за присоединение Германии. Там это еще с 18 года преобладали такие настроения. Это совершенно не секрет, что не делает совершенно, с другой стороны, законным и присоединение Австрии, и присоединение Чехии, и присоединение Дании. В Дании там до 43 года вообще и король, и правительство сохранялись в неприкосновенности формально.
Антон, вы работали уже в эти годы, когда бронзового солдата решили перенести?
Я работал как раз в Москве и освещал то, что происходит.
Да,
но
прав ли Владимир, что это была провокация российских каких-то спецслужб?
Ну, он говорил о том, что это была провокация эстонских спецслужб, эстонской власти официально, как он сказал. Ну, это, в общем, российская точка зрения на это, что да, вот это вот злые эстонцы решили специально там стравить две общины, как-то вот специально это сделать.
История, а партия Севиссара это добрые эстонцы.
Ну это да, это хорошие. Это хорошие, к этим хорошим эстонцам принадлежит и Владимир Вельман. Да. Ну, вот, и с чем мы его и поздравим. На самом деле это длинная была история. Началась она совсем не в 2007 году, началась она гораздо раньше. Это была некая кульминация, вот это решение о переносе памятника, потому что это действительно была болевая точка на самом деле. Это была болевая точка. И во многом можно упрекнуть, допустим, и правительство тогдашнего премьера Андруса Ансипа, которое приняло, реализовало вот в таком виде это решение. Вот, и можно упрекнуть и Риги Когу, наш парламент, который принимал закон о воинских захоронениях. Но я бы не сказал, что это было такое злонамеренное, рассчитанное действие, чтобы спровоцировать как-то Россию, там, расколоть страну и так далее. И если уж говорить о каких-то таких вообще глобальных итогах того, что, ну, вот это было вот сколько там, вот 2007 год, мы в 2015, 8 лет назад, что я могу сказать, что вот вид вот этого вот, этой толпы, которая мечется по центру города, и
громит
вот это всегда
ларьки.
Громит ларьки. Ведь это же не случайно, что в тот момент в так называемых неблагополучных районах там каких-то, там не было ни одного преступления. Вся эта публика радостно собралась в центр. Образ,
ну,
да. Что, в общем, логично.
Ну, там же
логично.
Пограбить-то лучше. Вот,
ну, разумеется. Вот. Это дало, я считаю, эстонскому обществу в целом очень-очень сильную прививку от всяческого вот такого вот проявления своего гнева. Это такая сильная прививка от какой-то вот революции. Я могу сказать, что в этом смысле в Эстонии не может быть Майдана, потому что все видят, что вот это же так страшно. Только что все жили хорошо, и вдруг стало плохо. Все напугались просто такому насилию. Все напугались. Человек погиб. И Россия, кстати, до сих пор упрекает Эстонию в том, что упрекает эстонские власти в том, что не нашли убийцу. Но его невозможно найти, потому что там 8 человек, которые под подозрением, вот эта вот группка, преступление из которой. И нельзя выделить одного и сказать, ты будешь виноват. Ну, как бы нельзя, потому что в любом случае это дело проиграется в суде. Ну, так, нельзя человека назначить виновным. Угу. Надо доказать, а доказать, ну, к сожалению, нельзя.
Борис, я хотел вас спросить, вот когда был президент Ельцин, он сам же ездил в Прибалтику и приветствовал их государственность. Как, по-вашему, при его президентстве были бы предъявлены вот эти претензии по цене советской оккупации, или это только связано со сменой власти в Кремле?
Да не, мне кажется, что были бы в той или иной степени. Но другое дело, что вот эти все претензии насчет там 300 миллиардов, там 400-500, они все абсолютно, конечно, нереалистичны. Никто. Да и странная методика, я говорю, ну что там в ВВП считать.
Это, а, кстати, давайте, Мария у нас невозможно. Пока со связи ушла, расскажите, какую декларацию-то приняли в Риге сегодня?
Ну, я так, потому что я читал в сети, там просто, что они хотят добиваться компенсации нанесенного ущерба, но без каких-то конкретных цифр. Единственное, что хотят подавать коллективные иски частных лиц, но это вот очевидно за репрессии тут будут как-то подавать. А что касается международных инстанций, ну, пожалуйста, вот России присудили 50 миллиардов Гаагским третейским судом по делу ЮКОСа. Ну, как-то я не... 50 миллиардов там долларов, по-моему. И как-то так
и
я не вижу...
Страсбургский
2 миллиарда Страсбургский. Это разные вещи. Ну, как-то Россия, в общем, по-моему, не собирается ни по тому, ни по другому платить. И, в общем... Это, мне кажется, бесперспективным. То есть, мне бы казалось здесь перспективным начать переговоры, но не с нынешним режимом, потому что он в них не будет вступать, это ясно. А когда-нибудь все-таки в России, ну там в исторической перспективе будет когда-то, если демократический режим. Но с ним можно попытаться
договориться. Да, но вы знаете, что в начале недели арестовали российские акции Евроньюса, и сразу вчера президент Путин подписал указ об зеркальных, так сказать, об асимметричных, что ли, мерах. По арестам зарубежной собственности на
территории России. А вас не могут арестовать? В смысле свободу?
Ну, это общественное радио.
Оно, тут нет.
Давайте мы дадим слово парламентарию Владимиру Вельману. Владимир, как по-вашему, даже если примут такой закон, должен его утвердить парламент в Эстонии о цене советской оккупации?
Понимаете, дело в том, что, насколько я владею информацией, я все-таки владею Сталина, не из Риги. И то, что я читал, что главное, о чем договорились министры юстиции трех стран, о том, чтобы выработать единый подход к методике подсчета так называемого ущерба. То есть это как первый шаг разработать правила игры, то есть правила подсчета вероятного, которое они считают ущерба, который и потом может объявить эту сумму России. Вы знаете, я не верю, что все это делается в надежде на то, что будут получены какие-то деньги. Речь идет совершенно не о деньгах. Речь идет совершенно об иных политических дивидендах. Раз. Главное идет, эта возня, извините, иначе я назвать не могу, эта возня делается для того, чтобы лишний раз подтвердить, что они являются верными, так сказать, вассалами своих новых союзников прибалтийские страны. Это точно. А что касается утверждения парламента, вы знаете, я не думаю, что в ближайшее время, этот вопрос может попасть в парламент на обсуждение. Дело в том, что, насколько я понимаю, министры юстиции Литвы и Латвии, они тоже принадлежат крылу более консервативных политических сил. А у нас эти консервативные политические силы в парламенте представлены сейчас третьей силой в коалиционном правительстве. И реальный их рейтинг находится сейчас на грани вообще прохождения следующего состава парламента. То есть настолько их рейтинг упал. Поэтому вполне допускаю, что это еще идет определенная игра на повышение своего рейтинга, поскольку сейчас им в спину дышат конкуренты, связанные, которые выступают с российской позицией по отношению к беженцам, которые захлестнули Европу. То есть сейчас идет такая внутренняя политическая борьба, также, между прочим, априори, как, между прочим, было в дни весны 2007 года, когда так называемые события с солдатом, там же тоже была совершенно ясная, шла политическая борьба за место в парламенте, за власть в столице республики Сталина. Поэтому все это было использовано чисто политический цель. Почему я говорю, что это была провокация? Потому что параллельно в Сталине шел другой процесс подготовки переноса этого памятника. Я лично участвовал в переговорном процессе, и все стороны диалога, даже самые радикальные, скажем так, со всех сторон, пришли к мнению, что да, памятник надо переносить, но делать это так, чтобы не унижать ничего даже человеческого достоинства. Понимаете, то есть любые вопросы можно решить и так, и этак. Можно решить на истерике, попытаться решить, тогда они решены не будут. Можно их решить на основе консенсуса, пусть и болезненного для каких-то сторон, но все-таки консенсуса. И тогда это, так сказать, событие в истории не будет окрашено в те цвета, которые окрашены события бронзовой ночи до сих пор в обществе Эстонии. Так что я не думаю, что парламент будет в ближайшее время эстонски обсуждать эти проблемы, поскольку у нас, тем более, у нас сейчас стоит на повестке дня ратификация договоров о границе с Российской Федерацией. У нас до сих пор нет договора о границе с Российской Федерацией. Так что сейчас, я думаю, в тени этого ратификации этого договора вопрос о возможных репарациях, скажем, подниматься не будет.
Да, Владимир, если вы так намекнули оригинально, что своих вассалы, своих новых хозяев на США, то США как раз признали все послевоенные границы, и тут нельзя их обвинить в том, что они были союзниками понтификальской коалиции Сталина.
Они не признали.
Не только США, не будем думать. Понимаете, Эстония входит в Евросоюз, и, так сказать, много европейских сторон участвуют в этой игре. Так что не только США.
Борис, как вы считаете, вот ведь опять всплывет история с ВАФНСС, с этими маршами мартовскими, если Кремль опять захочет вот это обсуждать эту тему? Как по-вашему, может это быть козырем в том, чтобы не сотрудничать в этом вопросе с новыми балтийскими властями?
Да, я думаю, что большого значения это не играет, потому что сотрудничество сейчас практически на нуле, и это все из-за событий на Украине, из-за российского вторжения в Донбасс, аннексии Крыма. Это все, так сказать, более глобальные причины, чем эти. А это и в 2009 году поднималось и особо как-то не очень влияло на отношения. Вот. Что касается идеи, что это там партийная принадлежность министров сказывается. Ну, я, право слово, даже не знаю, к каким партиям они принадлежат. Мне представляется, что это все-таки не партийное решение, а это, так сказать, правительственный некий акт, а министры подписывают эту декларацию просто по должности.
Вот. Не, ну, там другой... это министерский уровень, я бы не сказал.
Да.
Ну, ясно, что это...
Это санкции правительства.
Ну, безусловно, да, это не межпартийная
какая-то. Это не инициатива трех министров, это надо понять.
Ну, разумеется.
Что касается, ну, реально, допустим, принять какой-то закон такого рода, я не думаю, что в ближайшее время в этих странах дойдет дело до принятия соответствующих законов, потому что совершенно ясно, что исполнить их невозможно. Сказать, будут ли подаваться иски в какие-то суды? Ну, может быть, они и будут, но они будут играть только какое-то пропагандистское значение, потому что реально Россия, конечно, ничего платить не будет, и суды эти тоже не будут торопиться выносить какие-то решения, именно потому что они знают, что Россия в ближайшее время платить не будет.
Ну, кстати, вот это вот была идея ведь в Эстонии, что нужно подавать индивидуальные иски в России. То есть нужно обращаться в России, в российские же суды, тем, кто был репрессирован, подавать, выигрывать иски и предъявлять требования компенсации.
Нет, тут, значит, смысл, я так понимаю, другой. В российских судах, конечно, ты такой иск сроду не выиграешь.
Разумеется.
Но дело в том, что это создает повод, что ты можешь потом подавать в страсбургские инстанции. Очевидно,
в случае отказа, конечно.
Было, по-моему, несколько случаев, когда эстонцы пытались это делать. Я могу ошибаться, но, по-моему, несколько случаев
было. Ну, это вот именно в расчете на Страсбург.
Да, но это... Как бы нужно было завалить частными исками, значит, соответствующими российскими судами.
Конечно, в России ответят, что вас реабилитировали.
Нет, и будете заводить. Проблема в том, что нельзя предъявить иск как просто по факту того, что я был, допустим, репрессирован незаконной властью.
Да.
Нет, власть сама по себе была законная. То есть в этом смысле нет. Не возникает такого прецедента.
Легитимная была.
Тут и с международной точки зрения достаточно сложный вопрос. Это и с делом Кононова было понятно в свое время в Страсбургском суде. Но, в общем, сейчас я думаю, что больших перспектив эти иски ни в частном виде, ни в каком-то государственном виде не имеют. Это может быть только добрая воля российского правительства, но для этого должно быть соответствующее правительство.
Конечно. Антон, а где ближайшие выборы из трех балтийских стран? Может быть, это предвыборный какой-то ход?
Нет, я не думаю, что это предвыборный.
Где близко?
Я не знаю, но в Эстонии это не
скоро.
Это не скоро, это еще два года.
В Латвии тоже.
Вот, в Латвии, я так понимаю, тоже не скоро, не знаю, что с Литвой. Но я могу сказать, что да, действительно. Допустим, Урмас Рейнсалу, который является министром юстиции Эстонии, который сейчас вот как раз был в Риге, подписывал эту декларацию. Да, Владимир Вельман совершенно прав. Он его оппонент идеологический, значит, он стоит в другой партии, в правой партии. И да, действительно, партия, это как справедливо заявил Вельман, теряет электорат, есть более правая, которая покушается на эту поляну. И можно это, да, действительно, можно это так интерпретировать, что это такой вот министр, как лидер партии, хочет как-то набрать очки у своего электората. Но вместе с тем, ведь это и в обществе есть такие настроения.
Да, с нами на прямую связь вышел Витаутас Ландсбергис, бывший народный депутат СССР, еще от Литовской ССР. Виталтас, добрый вечер. Как, по-вашему, можно ли определить цену советской оккупации?
Простите, я не услышал.
Да-да-да, можно ли назвать цену сейчас советской оккупации, ущерба, нанесенного советской оккупации Литве? Да, цену.
Это неизмеримая цена советской оккупации. Утраты и ущерб, они неизмеримы. И до сих пор. Как измерить ущерб для душ людских, для духа человеческого, искаженного? Но этим режимом и обстоятельствами принудительной жизни под этим режимом.
Ну, например, от немецкой оккупации там подсчитывали примерно сумму репараций. Вот как-то так, может быть, отсюда плясать.
Я не знаю, как и что. Литва не получила ничего от немецкой оккупации, потому что все взял Советский Союз, если там что-то причислялось. А потом, когда мы уже были снова свободной страной, я пробовал чуть-чуть так деликатно, но осведомляться, как на это бы посмотреть. Но времени было очень мало для этого. Я даже, может быть, какое-то письмо написал, и не совсем официальное, но на этом все и кончилось. Пришли другие люди к власти, и они подписали бумагу, что никаких нет претензий к немецким, но не то что оккупантам, они уже не оккупанты, демократы, наши друзья были, но этот вопрос был для меня ясен, что как-то это должно упоминаться. А что касается советской оккупации, ну тут и посчитывать почти невозможно, но принципиально. Когда меня, ну там были подсчеты, там какие-то миллионы, десятки, сотни миллионов, но не в том дело, Литва официально не оглашала этих репараций, вот чего она требует, как бы предварительно чем-то занималась, а с моей точки зрения, и когда меня спрашивали, я говорил, что это вопрос переговоров. И мы можем согласиться и на $1.
Да, Виталтас, такая есть легенда,
но
что...
Факт оккупации. Потому что нет оккупации без последствий.
Да, вот есть такая легенда, что во время советской власти Литва была такой витриной социализма, и огромные средства туда вкладывал Советский Союз, чтобы она выглядела прилично для Запада. Как, по-вашему, это вообще соответствует действительности, что Литва много... попользовалась из советской казны?
Солженицын описал визит госпожи Рузвельт в советскую тюрьму для политзаключенных. Можно было показать, как они прекрасно там живут и себя чувствуют в камере. Что тут ни о чем говорить. Ну, конечно, что-то там может быть давали чуть-чуть больше этим беднякам, чем своим. Но все равно хозяйка было дело хозяйское. Собственного ничего же не было. Все в руках хозяина.
Да, вот Борис Витальевич сказал, что скорее символическое значение имеет. Пусть 1 рубль, но признать советскую власть оккупанткой и зафиксировать ее ущерб, даже такой неоценимый, которому цены нет.
Мне кажется, что для общественного мнения балтийских стран, для них важно было бы именно, чтобы российская сторона признала факт оккупации и хотя бы извинилась за эту оккупацию. Это бы уже было, ну... Что-то. Сильный прогресс в улучшении отношений балтийских стран и России. Хотя, наверное, какую-то компенсацию, ну, я вот как русский человек думаю, что России бы надо, на самом деле, какую-то компенсацию вот за репрессированных заплатить, но, ну, как немцы платили за остарбайтеров, да, условно говоря, ну, в каких-то разумных пределах. Но это мое частное мнение, и, в общем, ну, главное действительно вот извиниться, как-то это официально признать, вот это вот и эстонцам, и латышам, и литовцам важно. Ну, что касается, что Литва была большей витриной, ну, нет, примерно одинаковый там был уровень жизни во всех трех. Другое дело, что в Литву немножко больше, может, вкладывали, потому что она была беднее двух других, да, государств, и поэтому туда все-таки приходилось там в социалку, может быть, больше
беднее
вкладывать.
По этим,
да, там был ниже
уровень жизни. Был ниже в Литве, чем
она
в Латвии и в Эстонии.
Она была аграрная, в отличие от более промышленной,
да,
Латвии.
Самая развитая была, по-моему, Латвия. Латвия. Нет, Эстония была самая
Эстония
развитая.
Эстония была самая развитая, потому что, как бы, количество, грубо говоря, промышленности
и городского,
да,
населения
было выше, да.
Население меньше, а ВВП почти больше, как, да,
да,
малого региональный,
да,
там, в Советском Союзе,
она
был практически такой же, как в Латвии. То есть пирожок делился,
да,
на меньшее количество людей.
Да, да, да.
Но, тем не менее, да, в Литве, конечно, да, в Литву Советским Союзом было вложено, там, в абсолютных цифрах, наверное, больше, чем...
Ну да, в том числе, может быть, и то, что реально литовцам как-то дало. То есть какую-то социалку там создавали, наверное, может быть, там, я не
знаю,
вот больницы.
Если мы возьмем, да, обсуждение в таком патриотическом, в кавычках, угу, сегменте, допустим, Фейсбука, то всегда, как только речь заходит о оккупации, о компенсациях за оккупацию и так далее, сразу говорят: а, нет, ну если не нравится, то да, пускай Литва вернет Виленский край и Вильнюс. Больше. Которые... Ведь это же после оккупации, как бы.
Ну да, а кому, да, возвращать, вот, Клайпеду тогда?
Вот, значит, кому возвращать Клайпеду? Тогда возникает вопрос: а, так может тогда и с Калининградом что-то переиграть?
Да, давайте,
вот,
Владимиру Вильяму,
ну,
дадим,
наверное,
давайте,
да,
слово. Владимир, как по-вашему, должен ли иметь этот закон какой-то срок давности? А то потребует еще за битву на Чудском озере компенсацию и за ледовое побоище.
Нет, ну, вы понимаете, я не думаю, что это тема, вокруг которой можно допускать вообще ерничание. Эта тема слишком серьезная, слишком болезненная, и она может иметь очень глубокие последствия не только для межгосударственных отношений, она может иметь очень глубокие последствия внутри для эстонского общества, потому что у нас до сих пор еще очень много людей живы, те, который в той или иной степени участвовал, ну, если вы называете это оккупацией, содействовал оккупации Эстонии, самих эстонцев. Понимаете? И они все, между прочим, они живут под дамокловым мечом вот всех этих процессов, они никогда не знают, что с ними, так сказать, будет, и будет над ними исторический суд, который для них будет не исторический, а будет вполне предметный и реальный. Поэтому я думаю, что эта тема, которую, в принципе, во-первых, нужно договориться терминологически по этому вопросу. Если действительно страны Балтии настаивают на термине «оккупация», то они в любом случае должны обосновать этот термин тем, кого они считают преемниками страны-оккупанта, то есть России. Не будем забывать о том, что Россия напрямую не являлась оккупантом, а был оккупантом Советский Союз. И не будем забывать того, что в свое время Эстония, в частности, во многом способствовала тому, что коммунистический режим одержал победу в царской России. Не будем забывать об этом, потому что, подписав Тартусский мирный договор, Эстония тем более спасла Петроград от войск Еденича, которые благополучно сгнили в тифозных болотах Приноровья. Так что все это очень неоднозначно. И поэтому я считаю, что прежде чем считать убытки, нужно спокойно доказать свою правоту на терминологическом уровне, и потом уже, если в случае того или иного решения, делать следующий шаг. А потом, понимаете, ну я, так сказать, образно вам скажу. Хорошо, можно посчитать какие-то убытки, просчитать там, по экологии, по другим делам. А куда девать огромные районы, застроенные в годы проклятого режима в Эстонии, электростанцию, которая единственная, которая снабжает электричеством Эстонию до сих пор, куда ее относить, как ее считать, понимаете, вопросов очень много. И я не хотел бы, чтобы эта истерия политическая, терминологическая, которая периодически, так сказать, в период обострения весенне-осенних возникает в определенных умах, головах, чтобы она взяла верх. Если она спокойно, терминологически определится с тем, что же было в нашей совместной истории, и потом уже идти дальше.
Да, ну, Владимир, все тогда вспоминают, что литовские стройотряды студенческие строили БАМ, и латышские, и эстонские, так что это посчитать тут процент нельзя. Хотел спросить Витауса Ландсбергиса. Обычно говорят, что когда... А, ну давайте тогда Бориса спрошу. Борис, вот когда оккупация, тогда не, люди не участвуют в управлении своей страной. А вот вроде Ландсбергиса и всех литовских политиков избрали на съезд народных депутатов СССР. То есть они не были, значит, оккупированными территориями.
Извините меня, но если мы возьмем, например, оккупацию Германии и Австрии, да, аншлюз, слава богу, австрийцев довольно много было, но все-таки рейхсканцлер сам Гитлер... некоторым образом из Австрии, бывший австрийский гражданин, ну и, в общем, достаточно было людей в правительстве из Австрии.
Ну, а из вот, оккупированных реально там Голландии, Дании или Норвегии не было же
ну,
в Третьем Рейхе?
Из Голландии, Норвегии, там они все-таки были, извините, короли. Протекторатами, они полностью не входили. Австрия-то та полностью входила.
Ну, я,
а если брать Судетскую область, то они были вполне... полные граждане Судетов, вот если брать оккупацию Судетов, там они, так сказать, в общем, имели полные права и входили. Вот. То есть здесь, собственно, ну, судетско-австрийский вариант был.
Не противоречит термину оккупации.
Да нет,
да, Антон,
само по себе. Почему?
Я думаю, что надо посмотреть на вещи реально. И если уж говорить о том, что да, в органах власти Советского Союза присутствовали представители и выходцы, и оккупированных государств, так называемых, допустим, оккупированных государств, давайте посмотрим, насколько Латвия, Литва и Эстония могли, были самостоятельны в проведении своей, допустим, внутренней политики, экономической политики, политики в области культуры, образования. Да, действительно, что-то решалось на месте. Но общий вектор, допустим, был каков? Я вам скажу, что в перестройку, допустим, было, так, было такое антифосфоритное движение, когда, когда союзный центр решил разрабатывать в Эстонии фосфориты.
Да, помню.
Вот. Но это, если бы это удалось, это был бы ужас, потому что нужно было просто декультивировать огромные территории. Как бы это, ну, для нас это было бы нечто, да, нечто вроде маленького Чернобыля, причем своего, рукотворного, никакой аварии. Пришли, сознательно уничтожили, как бы нанесли непоправимый ущерб природе. Ради интересов некоего вот федерального, простите, союзного центра. Только перестройка и уже начавшееся такое гражданское движение, только оно как бы смогло отвратить, ну, эту действительно серьезную опасность. Потому что я просто прекрасно помню, что я был тогда школьником, и в общем, всем было понятно, что творится что-то страшное, и мы не можем этому никак противостоять. Ну, тут, что называется, Бог помог.
Правда? Я помню, как все боялись Игналинскую ГЭС, которая, по-моему, такого же, что и Чернобыль.
АЭС. Да, атомная станция. Да, да. Ну, то же самое. Ну, вот.
Да, давайте Владимиру Вельману дадим слово. Владимир, как вы считаете, вообще это перспективное сейчас такое направление международных отношений? Или надо... нулевой вариант принять, никто никому ничего не должен, и начать с чистого листа взаимоотношения.
Понимаете, я считаю, что вообще, так сказать, строить историю бесконечно, строить будущее бесконечно, оборачиваясь назад, это не перспективный путь развития. Я не думаю, что во-первых, я уверен, что даже если страны Балтии просчитают ущерб, который они считают, что понесли эти страны, и предъявят претензии к России, и я уверен, что, так сказать, в ответ от России они материально ничего не получат. Они получат, может быть, только ухудшение в определенном виде еще и других отношений, которые у нас и так достаточно испорчены. Я думаю, что в принципе самая успешная может быть та политика, которая начинается сегодня, здесь, сейчас и направлена на будущее, но а то, что касается прошлого, оно будет передано в руки непредвзятых историков и будет разрешено на уровне научных споров без подключения каких-то материальных претензий. Я не верю, что если будет разработан даже механизм подсчета ущерба, он будет подсчитан, и эта цифра будет выдвинута России, я уверен, что так сказать, не обломится ничего со стороны России, странам Балтии, во-первых, но может обломиться очень многое в отношениях между людьми, населяющими эти страны. И это будет тяжелым грузом на следующий этап развития наших. И он будет, опять-таки, призывать к какому-то, какой-то такой, так сказать, крови, в кавычках, исторической крови, которая непродуктивна.
Да, ну, спасибо, Владимир. Хотел Борису я задать вопрос. Но ведь есть такой механизм, как арест загранособственности. Это довольно эффективный механизм реализации вот этих претензий, как вы считаете? Или Россия уже ничем не испугает?
Для того, чтобы арестовывать собственность, нужен быть какой-то выигран иск в международном суде.
Да. Вот. То есть Владимир Зря говорит, что нет никаких механизмов.
Механизмы определенные есть, но с другой стороны, к такой стране, как Россия, ее достаточно сложно применять. Ну вот, собственно, иск по поводу ЮКОС, он же не первый. До этого тоже там выигрывали некоторые частные иски. Но арестовать российскую собственность всегда очень сложно.
Россия всегда выплачивала. Она первый раз только ЮКСу не заплатила.
Нет, она
не
по ЮКСу.
Нет, по почему? Ноги,
по ИСКу ноги так и не выплатили, да.
Но там не было Страсбургского суда.
Там не было, там был
Стокгольмский арбитраж.
Там был арбитраж, там был как раз вполне...
Стокгольмский арбитраж, да, все равно ничего не выплатило.
Стандартный процесс, кстати, был.
Вот. Да, ну, понимаете, так можно далеко здесь... зайти. Тогда нельзя возить импрессионистов на Запад из музея Пушкина,
потому что
они все реквизированы у Морозовых.
Ну, тут много чего может быть, да.
И если предъявят иск, то да.
Нет, ну сейчас, собственно, сейчас можно предъявлять, но вот как с этим Евроньюз получилось, это, по-моему, исключение Страсбургского.
Да,
иск,
да.
Это два жалких миллиарда. Насчет 50 там пока еще, по-моему, не было обеспечения.
Ну, посмотрим.
Вот, но это все бесперспективно. С другой стороны, начинать с чистого листа тоже не получится. История, она в национальном сознании всех народов остается, да, и балтийских, и русского. Как-то надо эти вопросы решать, то есть урегулировать. Это все можно делать путем диалога, путем переговоров. Но для этого должна быть с другой стороны тоже такое желание. С российской стороны сейчас такого нету. Что касается непредвзятых историков, ну нет в этих вопросах непредвзятых историков, потому что одни считают, что одни правы, другие, что другие. А так, чтобы человек ни тех, ни других не считал правым или был нейтрален, ну, не найдете вы такого.
Абсолютно. Реально. И я вот приятельствую, можно сказать, я общаюсь регулярно с историками, с фондом «Историческая память» Александра Дюкова. Вот,
есть такая.
Вот. Это как раз именно люди, которые называют себя борцами за историю. Они целенаправленно ищут документы, публикуют труды, издания, чтобы доказать, что Советский Союз правильно действовал, в частности, в Прибалтике.
Я облагодетельствовал ее.
Да, а там неблагодарные прибалты взяли, и как только напал Гитлер, сразу стали Гитлеру служить. Вот этим они целенаправленно занимаются.
Ну да, а сейчас там наследники фашистов.
А
ну,
сейчас, разумеется, руки, конечно, там наследники это... фашистов,
Ваффен-СС,
да. Разумеется, снова вот опять же Ваффен-СС. Хотя Ваффен-СС к вопросу оккупации не имеет...
вообще никакого,
ну, вообще как бы никакого значения. Хотя, конечно, это связанные вещи ментально, но юридически это два совершенно вообще разных процесса. Вот. А кроме того, Советский Союз прекрасно нашел и практически покарал всех, кого, до кого он смог дотянуться.
Конечно,
да. Кстати, особо не карал.
Особо не карал, да. И, кстати, это тоже ставит в плюс, в заслугу Советскому Союзу. Посмотрите, вы там эсэсовцами служили, а мы как вас... Мягко, по-отечески с вами обошлись.
Была в том, что, например, латышских эсэсовцев, ну, эстонских в меньшей степени, ну, вот тех, которых захватывали в плен, их обычно ставили в значительной мере и в Красную Армию.
Да,
потому что там, так сказать, да, было такое. Поэтому как-то всех остальных тоже было неудобно по этому поводу, как сильно карать их. Относительно быстро освободили, и если они потом не были лесными братьями, то больших репрессий не было.
Да, давайте Владимиру дадим слово заключительно. Как по-вашему, вот были когда-то фильмы такие популярные, «Никто не хотел умирать», «Долгая дорога в дюнах». Это такая была некий гибрид между советской схемой, да, событий и чуть-чуть национальной памятью. Как по-вашему, следует ли вот пересмотреть даже внутри республик вот эти события еще раз?
Вы знаете, они периодически, я бы сказал, они периодически пересматриваются. Вот сейчас, например, в Эстонии вышел в прокат очень хороший фильм 1944, Эльмо Нигонина. Прекрасный фильм о событиях, событиях предпоследнего года войны на территории Эстонии, uh-huh. и где вот эта тема, так сказать, взаимоотношения двух сторон, там два таких сквозных героя, один, который в 20-й дивизии ВАФ-НСС, а другой, который в эстонском стрелковом корпусе с другой стороны шел. И вот, так сказать, через эту трагедию, вы знаете, я считаю, что в принципе, и это уже делается, кстати, в Эстонии, это российские СМИ, к сожалению, здесь, так сказать, передергивают и, так сказать, эту тему педалируют не так, как она на самом деле есть. В Эстонии уже давно достаточно толерантно относятся к той проблематике, потому что то, что в маленькой стране, которая первый же жест новой, назовем как угодно, так сказать, пришедшей новой власти, был то, что десятки тысяч человек были вывезены в лагеря, понимаете, это сразу же это переломило сознание эстонцев многовековую ненависть к немцам и, так сказать, перенесло ее на ненависть к советским, потому что...
Да, спасибо, да, власть... Владимир. Вот давайте на этой нотке и закончим. То есть все-таки проблема существует, и спасибо всем участникам нашего сегодня прямого эфира, что мы ее обсудили. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Михаил